Сегодня 24 октября 2009 года. Меня зовут Виктория Бегунова. Мы находимся в культурном центре просветления около метро Новослободская в городе Москве. Это общие бесплатные лекции для всех. Всю нашу архивную информацию вы можете найти на наших сайтах openyoga.ru, happyyoga.narod.ru, yogacenter.ru. Сегодня у нас обзорная лекция по йоге Союза. Но прежде чем мы приступим к теме, поднимаем руку те, кто впервые у нас на лекции. Кто ходит время от времени, поднимаем руку. И кто ходит постоянно. Так, постоянных меньше всего. Так, хорошо. Итак, тема, обзорная лекция темы Йоги Союза. Наверняка многие из присутствующих впервые слышат это название. Название это йоги, йоги Союза. Ну, мы знаем, что есть хатха-йога, которая занимается физическим телом. Ну, многие, может быть, знают дыхательные там, йоги, медитации. А вот йога Союза или йога секса у нас пока еще не так популярна, что ли, эта тема, не так озвучена широко в массы. Но мы помним, что согласно учению йоги, на любое проявление человека существует своя йога, любое проявление. Мы можем находиться в статике, физическое тело может находиться в каких-то позах, есть хатха-йога. Мы можем двигаться, то есть наше тело может совершать какие-то движения. Для этого проявления есть крия-йога. Мы можем дышать, есть пранаяма-йога и так далее. Но также у нас есть такое проявление, как сексуальность, сексуальное желание. И вот на это проявление человека есть своя йога. И эта йога есть йога союза, йога секса. Какая цель этой йоги? Цель у всех йог одна и та же. Это обретение абсолютной свободы, абсолютного всемогущества, абсолютного всезнания. Это познание самого себя, своего высшего я, или познание абсолюта. Это цель любой йоги, в том числе и йоги союза. В чем смысл работы этой йоги? В двух словах сейчас вот я опишу. Мужской аспект в виде мужчины и женский аспект в лице женщины соединяются, взаимодействуют друг с другом в сексуальном контакте. Два аспекта, мужской и женский. При этом взаимодействии рождается ананда, наслаждение. Рождается, если хотите, прана. Расширяется, увеличивается объем нашей энергии при этом взаимодействии. Увеличивается сила нашего сознания. И вот этот полученный потенциал от этого взаимодействия мы направляем на перестройку всех своих структур определенными техниками, методиками йоги союза. Это сейчас в двух словах. Мы направляем вот этот потенциал, выделившийся, на перестройку всех своих тел, грубого тела, тонкого, причинного тела. Мы этот потенциал направляем на очищение своих вот тел. И тем самым у нас становится меньше неведения, мы устраняем неведение. И в конце концов мы преодолеваем до конца маю неведения и осознаем свое высшее «я» или осознаем абсолют. Это вот в двух словах об этой йоге. Конкретика у нас, как правило, на семинарах дается или на каких-то специальных занятиях. Что нужно для того, чтобы приступить к практике этой йоги? Ну, кто-то заинтересовался и захотел именно идти этим путем, чтобы достигнуть высшей цели йоги. Первое, с чего начинается йога союза, это с отношения к сексу. Отношение, какое должно быть отношение? Отношение должно быть как к сексу, как к самому чистому, светлому, прекрасному, божественному. Если у человека негативная карма была связана с сексом, и у него негативное отношение к этой теме, то понятно, что ему тяжело будет практиковать эту йогу. Отношение не должно быть следующим, вот именно негативным. То есть мы не должны считать, что секс – это что-то грязное, что-то такое, о чем мы в суе не говорим. Или наоборот, другая крайность, это какая-то вседозволенность, это какая-то пошлость. И отношения очень прекрасные, очень сильные, светлые. И еще нужно научиться на эти темы свободно говорить, чтобы эта тема была естественной. Мы обсуждаем с вами упражнения хатха-йоги, для нас это естественно обсудить, как там у нас гнется тело. Но почему-то какие-то вот темы, касающиеся вот, значит, секса, для нас какой-то табу. Мы не можем об этом спокойно говорить. Так вот, эта тема абсолютно естественна, тема секса. Поэтому мы свободно об этом говорим, размышляем на эту тему. И отношения самое сильное, светлое, прекрасное. Но, конечно же, мы не должны себя просто убедить, что... Хорошо, я хочу заниматься йогой союза и буду считать, что тема секса священна, там, божественна. Вот как бы этот взгляд вытекает из знания аксиоматики. Поэтому мы немножечко сделаем реверанс в аксиоматику йоги для того, чтобы это отношение было для вас, ну опять же, естественным, как по-другому относиться, почему мы должны плохо относиться, да? Вот, итак, реверанс в аксиоматику сделаем. И вспомним законы творения Вселенной. Закон ноль, непроявленный абсолют. Затем абсолют воли изъявил проявиться. И проявился, это закон один. Затем абсолют воли изъявил дальше проявляться. И в мае, или с помощью мая, он проявился как... То есть проявление вот прана, проявленный абсолют, поделилось как бы на две составляющие. На энергию, женский аспект, и на сознание, мужской аспект. Затем эти аспекты в мае также стали как бы делиться. Сознание на четыре аспекта проявилось, энергия на пять аспектов. Так вот, когда женщина и мужчина соединяются в любовном союзе, соединяется вселенская шакти энергия и вселенский Шива, мужчина. Союз сознания и энергии – это выход в закон один, это прана. Как рождается прана? Вот я вам говорила, что мужчина с женщиной занимается, выделяется потенциал дополнительный прана. Вот оттуда-то прана идет. Когда мужчина и женщина соединяются, получается прана. Закон, выход в закон один. Поэтому, ну, считать, что это что-то такое нехорошее, это естественно, опять же, я думаю, что естественно выйдет как бы такое мнение, что секс это прекрасно, то есть это выход в просветление, это окно в просветление. По этому каналу, вот энергия сознания соединяется, образуется канал закона один. По этому каналу приходят души и рождаются в этом мире. То есть, когда мама и папа занимаются любовью, образуется канал, и по этому каналу приходят души. Тема священна. тема жизни, тема рождения. Так что вот если вы знаете аксиоматику йоги, у вас отношение вот к этой теме будет крайне положительное. Не просто потому, что вы так решили, а потому, что так оно и есть. И вот мы изменили отношение к сексу, допустим, да? Что еще нужно, чтобы приступить к практике Йоги Союза? Нужно сексуальное желание. Если у вас нет сексуального желания, то ну, о какой практике может быть речь? Чтобы было сексуальное желание, нужен избыток сил. Не упадок, который мы наблюдаем сейчас. У нас катастрофически не хватает сил на самые элементарные вещи. Мы всегда в депрессиях, мы всегда болеем. Вот. Ну, у нас какой-то образ жизни на самом деле не сбалансированный. Из-за этого у нас ну, нехватка сил. А здесь надо практиковать. Вот. Чтобы у нас появился избыток, что нужно делать для этого? Первое – это жить гармонично, жить согласно принципу гармонии. Что это означает? В нужное время уметь себя заставить, в нужное время, а в нужное время себе позволить. То есть мы помним, метод гармонии – это сочетание метода сознания и метода энергии. Метод сознания – это себя заставить, метод энергии – это себе позволить. И если мы будем гармонично сочетать этих два метода, то у нас как бы мы не будем тратиться по мелочам, по пустякам, и наоборот тратить свою энергию на нужные вещи. И у нас в итоге будет какой-то запас, какой-то вот излишек появится. Это, конечно, сложно сделать. Когда нужно себя заставить вовремя, когда нужно позволить себе? Мы, как правило, делаем в своей жизни наоборот. Вот. Но это очень сложный момент, и каждый в своей жизни сам приходит интуитивно к пониманию, что нужно делать, когда. Но, может быть, не в этой жизни вы придете к пониманию этого, может быть, в следующей жизни, потому что на словах это легко сказать, на деле это очень трудно сделать. Мы, как правило, опять же, делаем наоборот. Так, и вот опять же в этой теме, вот жить согласно методу гармонии, вытекает такой принцип аскетизма. То есть мы на самом деле больше позволяем себе не работать, вообще ничего не делать, мы позволяем себе что-то лишнее. То есть мы как-то где-то жалеем, видимо, где-то напрягаемся очень сильно, и потом мы себя жалеем и позволяем себе слишком много. Йога призывает пройти всем аскетизм, если вы хотите вовлечься в практику Йоги Союза и вообще в быстрые методы. То есть это самообуздание, это самодисциплина, это организация всей своей жизни, организация времени, труда. Не позволять себе каких-то второстепенных желаний, сиюминутных. То есть второй принцип йоги. Мы не тратимся на мелочи, ставим перед собой цель, берем волю в кулак и достигаем этой цели. Это и есть аскетизм. Аскетизм является мертвой водой. То есть сам по себе аскетизм – это вещь, с помощью которого не достигается просветление, не достигается ничего в йоге. Но он нужен для того, чтобы мы потом смогли вкусить плоды наслаждения, мы смогли бы почувствовать наслаждение, могли бы оценить это наслаждение. Поэтому если в вашей жизни не было аскетизма, если вы не практиковали йогу каждый день по 3 часа в течение нескольких лет, потому что вы так решили и исполняете то, что вы решили, наметил и сделал этот принцип, если у вас в жизни этого нет и хотите вовлечься в практику быстрых методов, значит, добираем этот аспект аскетизма. Но мы не переходим в крайность. Те люди, которые живут, держать себя в руках, то есть вот вот этим принципом руководствуются в своей жизни, принципом аскетизма, они склонны потом уходить в крайность. Они на самом деле где-то уже не позволяют себе в каких-то моментах. Им бы уже расслабиться и позволить себе. Они настолько привыкли вот находиться вот в таком тонусе, где-то даже гипертонусе, в напряжении, что им тяжело потом вот эту вторую составляющую взять, составляющую энергии, позволить себе расслабиться. Поэтому, если мы даже практикуем аскетизм, не забываем про составляющую энергии. И если мы, значит, пройдем аскетизм, потом, значит, не уйдем в эту крайность и будем себе позволять, то мы будем жить вот как раз-таки гармонично. Мы будем знать, где позволить себе, где заставить себя. Если мы будем так жить, у нас будет избыток. Этот избыток мы потом можем направить на практику быстрых методов. Быстрые методы требуют от нас очень много сил, потенциала огромного. Слабые там люди не продержатся и дня. Там надо и физически быть сильным, и ментально быть сильным, эмоционально. То есть нужно быть максимально быть подготовленным. Что нужно еще для того, чтобы у нас был избыток сил? Практиковать все йоги, известные вам. Хатха-йога, крия-йога, пранаяма-йога, дыхательные йоги, мантра-йога, раджа-йога и так далее. То есть любой вид йоги, кто практикует, наверняка знает, что практика йоги любой предполагает наличие вот этого принципа, принципа гармонии. То есть вы будете хатха-йога заниматься, а сами отрабатывать этот принцип гармонии и потом переносить его в свою жизнь. Ну и плюс хатха-йога готовит тело наше физическое, а для йоги союза она, ой, как нам понадобится крепкое, сильное тело. Там раджа-йога готовит нас интеллектуально, чтобы понять какие-то высшие разделы йоги. Другие йоги готовят нас, чтобы мы были сильны по характеру, то есть как-то вот учат нас держать себя в узде, в руках. Так что мы практикуем все знакомые нам йоги каждый день, конечно же. Знать нужно аксиоматику, если мы хотим вовлечься в быстрые методы, без аксиоматики никуда. Аксиоматика – это джнана, знание. А знание устраняет неведение. Это самое сильное лекарство по устранению неведения. Если у вас есть знание, вы знаете, что вам делать. Вы как-то начинаете осознанно в этом мире проявляться. Если у вас знания нет, вы как слепой котенок. Вы и туда идете, и туда, но у вас нет четкой какой-то картины, четкой структуры. Аксиоматика как раз-таки является картой, компасом, с помощью которого вы не заблудитесь в пучинах своей негативной кармы, когда будете бороздить просторы своей вот кармы. Поэтому если у вас есть аксиоматика, вы не заблудитесь, вы будете знать свою цель, вы не потеряетесь на этом пути. Без знания аксиоматики вас могут куда-то эмоции унести, еще там что-то унесет, негативная ваша карма. Так что знание аксиоматики обязательно. Ну и, конечно же, если мы хотим практиковать быстрые методы, в том числе и йогу союза, мы соблюдаем первый принцип йоги. Не причиняем вред ни одному живому существу без крайней на то необходимости. Если такой возможности нет, то мы поступаем так, как велит наш долг. Но можно себе постоянно врать и говорить, это мой долг, хотя это не будет являться нашим долгом. Как определить, где долг, где не долг? Мы должны быть честны с самим собой. Это очень важный принцип йоги, и можно сказать, йога с этого и начинается, когда мы сами для себя открыты, мы честно признаемся в себе, что нам хочется делать, что не хочется. То есть вот этот принцип, честность самим собой, он очень важный, чтобы соблюдать первый принцип йоги, непричинение вреда живым существам. также мы соблюдаем второй принцип йоги. Мы не растрачиваемся по пустякам, по мелочам. Но и если мы вовлекаемся, первый и второй принцип йоги касается всех видов йоги, всех, без исключения. Но быстрые методы, они еще в себя включают и третий принцип йоги. Третий принцип йоги – это отказ от страдания. Мы волей изъявляем, что страданий нет в этом мире. Можно опять же себя убедить. Хорошо, мне сказали там на лекции, что страданий нет, я буду соблюдать этот третий принцип йоги, и все, и страданий не буду видеть. Но вы будете заставлять себя, это насилие, а йога против насилия. Если вы знаете аксиоматику, вам не придется себя заставлять. Если вы, кто из вас знает аксиоматику, согласно ей, страданий нет. Есть наслаждение, которое сталкивается лбами. Страданий в принципе нет. В сути страданий нет в мире. Мы сами его придумали, можно сказать так. И если мы знаем аксиоматику йоги, мы действительно волей изъявляем, что страданий нет. Так оно и есть, потому что. А если мы волей изъявили, что страданий нет, так оно и будет. Почему в нашей жизни есть страдания? Потому что мы волей изъявляем, что страдания есть. И в это свято верим. А наша воля священна. Что мы волей изъявляем, то и будет. Если мы волей изъявили, что страдания есть в нашей жизни, они посыпятся на нас. Ну, потому что мы так захотели. Если мы волей изъявляем, что страданий нет, их не будет в нашей жизни. Ну, кто-то скажет, ага, я пробовал уже, да, и ничего подобного, страдания со всех сторон ко мне так и сыпались. Это говорит о том, что вы до конца не верите в это. Все равно вы где-то на заднем плане волей изъявляете, что все-таки страдания есть. Ведь воля священная, у нас воля абсолюта. Как мы захотим видеть мир, так он и будет, так все и подстроится. Поэтому, ну, помаленечку практикуем, значит, этот принцип йоги в своей жизни, внедряем. Так пробуем, так, и действительно, в конце концов, убеждаемся, что действительно страданий нет. Мы сами источник этих страданий. Значит, первый, второй, третий принципы йоги. И вот мы имеем избыток, отношение к сексу прекрасное. Первый, второй, третий принцип соблюдаем, что нужно еще для практики. Следующее – это тема партнера. А с кем вы будете практиковать? Тема на самом деле – краеугольный камень. Потому что партнером не может быть человек с улицы, посторонний человек. Человек, который не занимается йогой, не соблюдает принципы йоги. Партнер должен быть таким, какой вы. То есть вы своим партнером должны быть единомышленниками, чтобы у вас были одни и те же цели в жизни, чтобы вы практиковали йогу, знали аксиоматику. Только с таким человеком, плюс вы еще должны ему доверять будете. Только с таким человеком вы можете вовлечься в быстрые методы. С таким же сильным, с таким же самодостаточным человеком, который стремится к одному, это постичь свое «я». Но на самом деле это очень важная проблема, и проблема и партнеров, и проблема единомышленников. Нет людей, чтобы, знаете, вот из кого можно было бы выбрать. Когда-то, видимо, может быть, в прошлых жизнях мы волей изъявили быть одному. То есть вот мы, может быть, уехали куда-то в пещеру и решили, что не надо мне ни жена, ни друзья, я буду один тут практиковать и достигну просветления. И вот мы уехали, видимо, в прошлой жизни там в пещеру, практиковали. Вот, так и не достигли просветления, а в этой жизни родились, получили быстрые методы, а практиковать не с кем. Потому что, скорее всего, это негативная карма. мы когда-то волеизъявили, что нам не нужны люди, вот, единомышленники, нам не нужны друзья в йоге. Мы сами с усами. Вот, поэтому, если вы нашли единомышленника, человека, с которым можете практиковать, считайте, что у вас благая карма. Очень положительная карма. Потому что быстрые методы, они на то и быстрые методы, что в текущей жизни вы можете достичь всего, чего хотите, то есть конечной цели йоги. И если у вас есть вот этот партнер, с помощью которого вы можете этого достичь, это великая удача. И очень часто и многие спотыкаются именно вот на этом. Они начинают практиковать с людьми не готовыми. И все, и ни они не просветляются, ни партнер, а может быть даже наоборот где-то деградируют, если они неправильно какие-то исполняют инструкции вот, в практике Йоги Союза. Вот. Так что тема партнера, она актуальна. Актуальна, и если все будут заниматься йогой, все будут придерживаться принципов йоги, все будут открыты друг для друга, я думаю, что не станет как бы проблемы в этом. Поэтому люди должны, ну, выйти из своих внутренних пещер. Ведь не обязательно ехать в Индию и там в пещеры практиковать. То есть мы, многие, особенно йоги, кто практикует аскетизм, они пещерные. Сидят мы в своей скорлупе и боимся открыться миру. Может быть, рядом с нами есть, ходит наш партнер, да, но мы боимся раскрыть там свои взгляды, свое восприятие на мир. И остаемся так вот один на один. Вот. Поэтому открываемся, давайте будем открыты, да, друг для друга и практикуем йогу, то есть надо еще и подготовиться для того, чтобы даже найти того же партнера. То есть может так оказаться, что вроде партнеры подходящие есть, да, но вы сами не готовы еще для практики. Следующая, значит, тема. Ну, сегодня обзорная, как вы понимаете, да, лекция. То есть мы не будем в детали внедряться практики и даже тоже темы единомышленников, как найти все-таки партнера и конкретно какой должен быть партнер. И мы остановимся на самой практике. Немного. Что важно в практике? Ну, понятно, что первый, второй, третий принципы йоги соблюдение и мотивация. Мы сегодня упоминали немного о ней. Движущей силой любой йоги является сила абсолюта. То есть мотивация должна быть только одна – познать абсолюта. Если вы входите в практику с другой мотивацией, там, не знаю, позаниматься сексом, там, не знаю, партнера, значит, как-нибудь там, заманить в сожительство, я не знаю, ну, разные, да, бывают мотивации, то это нельзя будет назвать йогой союза. То есть это будет, может быть, в лучшем случае приятное времяпрепровождение. В худшем случае вы, ну, я не знаю даже, чем будете заниматься, но можете не накопить энергию, а наоборот ее потерять. То есть если у нас мотивация и у вас, и у вашего партнера должна быть только одна, тогда вы не будете его бояться, этого партнера. Тогда не будет бояться там ваша жена, которая вас будет отдавать там, ну, на практику, да, к другой партнерше. То есть мотивация только одна, это достичь просветления, это познать свое высшее я. Это движущий момент, движущая сила любой практики. Затем в практике делается, в практике йоги союза основной акцент делается на физическое тело. В йоге союза надо будет совершать, делать много разных движений. А в йоге союза они называются криями союза, определенные крии. Крии достаточно много, есть крии только для женщин, есть крии только для мужчин, есть одинаковые крии. Но будьте готовы, что вы будете физически напрягаться. Там надо будет делать иногда очень сложные упражнения. И бывает так, что уже желание сексуальное пропало, но вы, у вас жесткий регламент сделать там определенное количество движений, скажем, 1008. И уже желания нет, потому что физическое тело устало, да? Но вы должны четко соблюдать правила и физически отрабатывать эти упражнения. То есть жесткий-жесткий регламент. Вот есть правила, и вы их должны неукоснительно соблюдать, чтобы такого не было. Ну, это мелочь, это я пропущу. Ну, вот на этом стоит там обратить, на это стоит обратить внимание. То есть в практике быстрых методов не бывает мелочей. Просто не бывает мелочей. И это нужно четко для себя уяснить, если вы будете практиковать эту йогу. Ну, это подобно тому, как запускать ракету в космос, к примеру, а сделать двигатель из дешевого материала. И двигатель просто не выдержит температур очень высоких, и ракета не взлетит. Вот точно так же и в йоге Союза. То есть мы работаем с мощными энергиями. У нас великая, высочайшая цель – полет в космос. И если мы не соблюдем даже мелочи, мы не полетим. То есть мелочей не бывает в йоге Союза, в быстрых методах. Вот. Ну и, конечно же, дисциплина. Вот этот регламент, он предполагает, что вы человек, который держит себя в руках. Так, ну вот и как примерно выглядит практика? Встречается мужчина и женщина, женский аспект и мужской аспект. Они делают там определенные медитации, определенные техники, мантра-йоги, ну и так далее. При их взаимодействии, крии союза, при их взаимодействии, значит, выделяется прана, опять же, определенными техниками эту прану йоги, практикующие, направляют на очищение своих структур. И, значит, практика заканчивается, опять же, это определенные какие-то ритуалы, это определенные медитации, определенные дыхательные упражнения, банхи. Вот, и, значит, этих, как бы, не знаю, встреч, как бы, ну, достаточно много, но количество практик определяют практикующие. Вот они назначили, к примеру, 108 раз, и они должны отпрактиковать эти 108 раз, не больше и не меньше. То есть очень все жестко регламентировано. То есть на самом деле ничего интересного, да, встретились, повзаимодействовали, да, и разошлись. Опять встретились, повзаимодействовали и разошлись. Но взаимодействие, конечно же, необычное, сексуальное. Опять же, вот я делаю акцент, что это специальные техники и методики. Потому чтобы мы не тратили энергию, а наоборот ее набирали и накапливали. Когда мы занимаемся хатха-йогой, мы занимаемся, в принципе, тем же самым. У нас взаимодействуют энергия и сознание, только наше внутреннее. И если мы правильно делаем вот это взаимодействие гармонично, то у нас мы наблюдаем прилив сил. То есть у нас действительно мы набираем прану после занятий. Если занятия были негармоничны, то мы выходим какие-то там выжатые, да, как лимон. Вот. Точно так же и в йоге Союза. Взаимодействие женского и мужского. И если это сделано определенными правилами этой йоги, то у нас наблюдается избыток. Но избыток не такой, как в хатха-йоге, он небольшой по сравнению с вот, избытком от сексуальных практик. Он гораздо больше. И вот этот избыток мы направляем уже вот на устранение своего неведения, на устранение своей негативной кармы. В виде болезней, даже если у нас физическое тело не в форме, в виде каких-то ментальных загрязнений, загрязнений на причинном уровне. Вот. И, значит, вот так примерно выглядит практика, чтобы вы так для себя нарисовали в голове. Вот. Ну и, конечно же, в конце концов, ну, я надеюсь, да, кто будет практиковать, там, достигнет и просветления. Да? Вот. Но это в двух словах, вся практика, все вот эти темы, они, конечно же, подробно у нас озвучиваются и на лекциях, и на семинарах, на специальных занятиях. Какие, значит, мы результаты получаем? Ну вот выше результат, на то он и выше, да, что это конечное просветление. Но по мере того, как мы устраняем неведение, мы раскрываем свой внутренний потенциал. Чем меньше неведения, тем больше у нас в потенциале свободы, тем больше у нас могущества, всезнания. И по мере того, как меньше неведения, мы все будем расти и расти, наш потенциал будет могучим. Вот. И что это значит? Это красивое физическое тело, конечно же, в первую очередь от Йоги-союза. Это интеллектуальные способности, это творческие способности, это сверхспособности. И многие идут в быстрые методы, в том числе и в Йогу-союза, из-за такой мотивации, как получить сверхспособности, потому что эти методы дают их очень быстро. То есть, в принципе, сверхспособности можно получить и занимаясь хатха-йогой, но на это потребуется много жизней. А в быстрых методах это можно получить за короткий срок. Но опять же, это не та мотивация. Мотивация должна быть только выше. А вот это как приложение. То есть, если мы замахиваемся на выше, мы получаем вот эти приложения в виде сверхспособностей, обычных способностей. Вот. Но такие результаты. Такие результаты, прекрасные результаты, но если мы будем где-то не соблюдать вот правила этой йоги, то, конечно же, мы будем встречаться с какими-то болезненными и переживаниями, и состоянием. Это побочный эффект, потому что не можем мы пока еще соблюдать принцип гармонии на все 100, это очень сложно. Поэтому, конечно, что-то мы будем делать не так, и как результатом этого будет столкновение с нашей негативной кармой, с какими-то болезненными, неприятными состояниями. То есть к этому тоже надо быть готовым. Но кто занимается обычными йогами, я думаю, что немножко готов к этому. То есть не всегда взлеты, но иногда бывает и падение, и физически мы как-то себя чувствуем разбитыми, и ментально, и психически. Вот, а в этих йогах тоже, конечно же, такое может случиться, потому что, пока мы еще не готовы, не умеем мы еще пока пользоваться грамотно этими методами энергии и сознания, в нужном объеме и в нужное время. Вопросы по этой части лекции? А не можешь не выключать? Нет вопросов. Кто впервые вообще услышал об этой йоге сегодня? Поднимаем руку. Есть такие? То есть не знали, да, что такая йога существует?
Нет, недавно просто посмотрел ваш сайт.
На сайте. Так. Но не читали, да, про эти йоги? Вопросы, да, давайте. Понятно или нет? Хотя бы так, чтобы иметь представление какое-то для себя. Понятно, да? Кто не готов, конечно же, нет. Но если вы не практикуете ни первый, ни второй, третий принцип йоги, не знаете других йог, там нужно определенным образом дышать и петь определенные мантры и делать медитации, то вы потеряетесь там. Конечно же, нет. То есть нужно подготовиться, конечно же. Слушайте, не жарко, нет? Может быть, вентиляцию включим? Ань, включите вентиляцию на первой скорости. Вопросы? Нет, да, вопросов?
Вика, там так же, как и в тантре йоги, идет отработка аспекта 4 по 5, закон 4 по 5 и набор нескольких партнеров, которые занимают вторым партнером.
Значит так, очень хороший вопрос. Хороший вопрос. Чтобы произошел вот этот канал в просветление, канал в закон 1, нужно энергия и сознание. Но так, чтобы мы в своем партнере видели все эти аспекты. 4 аспекта, если это мужчина, и 5 аспектов, если это женщина. Но мы пока еще, это состояние влюбленности, когда мы видим все аспекты друг в друге, тогда действительно получается этот канал просветления. Но мы еще пока не видим в человеке, в конкретном, все аспекты. Поэтому йога союза, так же, как и тантра-йога, предполагает, что у вас будет несколько партнеров. Это закон 4 и 5. То есть в одном партнере вы увидите один аспект, в другом партнере другой аспект. И таким образом у вас сложатся все аспекты, и вы доберете эти аспекты, и затем уже там, со своей женой, к примеру, да, можете вот выстроить этот канал просветления. Но не обязательно даже физически взаимодействовать с другими энергиями, чтобы набрать все аспекты. Мы это и делаем в своей жизни, иначе мы бы не жили. Мы всегда добираем аспекты. Мы живем, к примеру, с женой, у нас один аспект мы от нее добираем, потом идем на работу, общаемся с энергией, там, не обязательно даже с женщинами, просто вот с какой-то другой энергией мы добираем аспект. Мы идем на природу, и там другой аспект вселенной энергии, и таким образом мы набираем все аспекты. И потом, когда мы действительно приходим, если у нас все аспекты как бы набраны, то мы можем практиковать с одним партнером. Можем. Конечно же, вот это разделение йога-союза, тантра-йога, йога-влюбленности, оно где-то даже искусственное. И делается это для того, чтобы мы лучше узнали нюансы каждой вот этой стороны. Стороны йоги-союза, это работа с физическим телом в первую очередь, тантра-йога, нюансы вот именно работы с эмоциями, чувствами, с чем-то более тонким, и йога-влюбленности. Вот, делается для того, чтобы мы лучше изучили эти йоги. А на самом деле они так переплетены и так взаимодействуют, что это в принципе одна йога, триада у нас в школе это называется. Иногда в других школах под вот этой триадой понимается просто тантра-йога. Там и секс, и какие-то более тонкие взаимодействия, и влюбленность. У нас разделяется для изучения вот, как бы этих йог, чтобы мы лучше как-то так поняли. Еще какие вопросы?
Практики будут даваться, да?
Практики. Ну, знаете, чтобы приступить к практике, нужно хорошенько разобраться в теории этого предмета. Поэтому, к примеру, тантра-йогу мы уже даем не один, чуть ли не десяток лет, ну, там 10 лет даже побольше. Мы даем теорию тантра-йоги. Только теорию, без практики. Поэтому, конечно же, если все будут теоретически подкованы, если будут знать аксиоматику йоги, йоги и практиковать там все оставшиеся известные йоги, то, конечно же, мы будем давать практики, нам ничего не жалко, но готовы ли люди? Потому что, дай сейчас людям практику, они же это против себя направят. И против, да, они будут практиковать, получат сверхспособности, про первый и второй принцип йоги никто не знает, и они будут направлять свои сверхспособности во зло, во вред другим, а это уже не йога. Вот поэтому здесь должна быть очень хорошая подготовка.
То есть если какая-то группа, допустим, да, уже будет готова, то эта группа получит практику?
Да, конечно.
Или индивидуально?
Нет, вы знаете, у нас такой принцип, что мы вот всем как бы отдаем.
Ну а все-то не могут быть сразу готовы?
А вы знаете, а кто готов, тот возьмет и пойдет и будет практиковать. Я вам сейчас же не говорю роль учителя, там, более досконально. Вот завтра будет семинар, кстати, по йоге союза, там эти темы будут уже более конкретно изложены. Вот. Сейчас мне просто хочется, чтобы у вас ну, какое-то представление возникло об этой йоге. Так, еще вопросы? Ой, ну, чем разница? Вообще парная йога – это термин современный достаточно и не из нашей школы, поэтому мне сложно комментировать. Вот. Я не знаю, что такое парная йога. Вот. Ну, там взаимодействие тоже мужского и женского, но я так понимаю, что отрабатывается не уровень сексуальности, конечно же, тоже отрабатывается, любое взаимодействие, это уже союз энергии сознания. А там, я так понимаю, что ну, поверхностное может быть взаимодействие. Такое. Как в хатха-йоге, только там тебе помогает, вот, чтобы там лучше сгибался, лучше скручивался.
Ну
вот эта тема, она больше касается даже тантра-йоги, там вот лекции, сейчас у нас серия лекций по тантра-йоге проходит, и там как раз-таки это будет скрупулезно, я думаю, что даже в течение нескольких лекций эта тема будет освещаться. Обширная лекция, сейчас сложно в двух словах сказать о ней. Нет вопросов, да? Все в нашем мире, это взаимодействие сознания и энергии. То есть, грубо говоря, можно сказать, что везде мы наблюдаем секс между Шивой и Шакти, женским и мужскими аспектами. То есть каждую секунду это происходит. Взаимодействие, вот и из этого взаимодействия сексуального рождается весь этот прекрасный разнообразный мир. Поэтому вот эта тема, она тема, вот закон есть подобного в подобном. Если мы отработаем этот как бы механизм на своей шкуре, извините, да, за такое вот грубое достаточно слово, то есть на себе отработаем механизм взаимодействия женского и мужского, то мы поймем в космическом масштабе этот принцип взаимодействия Шивы и Шакти. Еще вот такой момент, что никто не задал вопроса, а можно ли заниматься йогой союза без партнера? Ну, внутренний мужчина, внутренняя женщина, почему бы не соединить их вместе внутри себя? И зачем физический партнер? Не возникло такого вопроса? Нет? Нет. Да, ответ следующий, что нет, йога союза предполагает наличие внешнего партнера. Обязательно. Зачем? Для чего? Конечно же, мы можем уйти в пещеру, в Гималаях, конечно же, да, уехать в Гималаи, там найти пещерку и там соединять внутреннюю женщину с внутренним мужчиной. Как только мы их соединим, канал просветления, и все, мы достигнем, чего хотим, то есть высшей цели йоги. Но ой, как это сложно сделать вот на этом тонком плане, на тонком уровне, там, с помощью медитации, с помощью хатха-йоги мы делаем то же самое. Но, опять же, закон подобного в подобном. Если мы отработаем этот механизм соединения мужчины и женщины внешне, как бы с внешним партнером, автоматически это произойдет и внутри нас. Автоматически. Но с внешним партнером гораздо проще это сделать, чем внутри себя это соединять. Мы просто не представляем, есть ли вообще у нас внутренняя женщина, внутренний мужчина. Мы еще даже можем этому не верить. А внешний мужчина... Да, действительно мужчина, да, женщина, и нам легче их соединить. И как только мы внешне это делаем, отрабатываем этот закон, то у нас внутри раз и соединяется. Сознание и энергия, и мы достигаем уже чего хотим, опять же. Да, вопрос.
А как соединять?
Физически, в сексуальном союзе йога союза вот это предлагает.
Сексуально?
Сексуально, да. Вот. Когда мы занимаемся хатха-йогой, мы занимаемся тоже сексом, только, извините, онанизмом, да? Да, извините, да, за такое, опять же, грубое слово, мы соединяем энергию сознания, и рано или поздно, занимаясь хатха-йогой 10 жизней, мы соединим энергию сознания и достигнем просветления. А когда мы занимаемся с физическим партнером, мы достигаем, опять же, этого гораздо быстрее, потому что нам легче вот как бы разуму даже ухватить, что это мужчина, это женщина, мы их соединяем. Точно так же, вот возвращаясь вообще к йоге и к нашему телу, что у нас есть инструмент, это наше тело, с помощью которого мы можем отработать тонкие и тончайшие какие-то вот нюансы, отработать какие-то аспекты вот более тонкие. Опять же, закон подобного в подобном. Если я физически отрабатываю что-то, у меня сразу это переходит на причинный уровень, на тонкий и причинный. Сразу работать, дойти до этого причинного и тонкого уровня практически невозможно, это очень сложно. Но мы можем с телом, тело можно потрогать, его можно, там, не знаю, как-нибудь там скрутить, согнуть, там, не знаю, что-то с ним сделать, это гораздо проще, согласитесь, да, чем крутить причинное тело, да, и там выискивать какие-то свои проблемы. А вот работа с физическим телом мы автоматически меняем там, на уровне сознания, на уровне причинного тела. Так что вот в нас, на самом деле, инструмент по просветлению, это возможность, это колоссальная возможность, чтобы вот, ну, эволюционировать быстрее. То есть вот, слава Богу, у нас тело человека, а не тело там, собаки или лягушки. Уже лягушка, она не сможет это сделать, а мы сможем, потому что наше тело – это в миниатюре Вселенная. И если мы, значит, используем эту возможность, мы поднимаемся вверх. Дана нам такая возможность. И мы все проявления свои, физическое тело, дыхание, мы разговариваем, мы можем, имеем возможность видеть, мы все проявления себя можем, все проявления использовать для своего духовного развития. Занимаемся ли мы этим? Нет, конечно. Мы каждую секунду можем использовать все свои проявления. Разум, мы дышим, говорим, мы занимаемся сексом, мы можем все проявления использовать. То есть для просветления не надо ехать в Индию, искать там учителя. Учитель сделает только одно, он скажет: у тебя есть тело, у тебя есть разум, иди и практикуй. Чтобы вы осознали, что вы носите в себе и просветление, вы носите в себе инструмент по просветлению. Поэтому, ну вот, занимайтесь йогой, используйте вот эту возможность. А вдруг вы в следующей жизни родитесь все-таки не в теле человека, у вас не будет такой возможности эволюционировать и в текущей жизни достичь просветления. Тело человека позволяет это сделать. Тело лягушки не позволяет этого сделать. Поэтому мы должны по максимуму использовать свою жизнь. Мы растрачиваемся на что-то ненужное, постороннее. И зачем мы пришли в этот мир? Чтобы эволюционировать, развиваться, раскрывать свой потенциал. Вот, поэтому мы используем вот эту возможность для своего роста. В том числе и сексуальную энергию, потому что это быстрый метод. Это быстрый метод, чтобы ну, как-то чего-то достичь в этой жизни. Вопросы появились или нет?
Угу.
Да, давайте.
Вик, скажи, пожалуйста, могут практиковать йогу союза одного пола?
Ну, видишь, предполагается, что это энергии сознания, это два полюса.
Да?
Нет. Ну, знаете, на эти темы так, они такие скользкие. Вот, и там предполагает, что у партнеров разные половые органы. То есть мужской половой орган – это олицетворение Шивы. Женский половой орган – это олицетворение Шакти. Поэтому если однополый, там уже как бы, ну, мы не можем говорить, что присутствует вселенская Шакти и вселенский Шива. Поэтому нужно два полюса. Сделали операцию.
Да. Ну, как бы внутренне, это же все равно две женщины или два мужчины.
Ну, вообще, как правило, такие люди, они и не стремятся, мне кажется, вот, практиковать какие-то йоги-союзы. Вот. Но если уж станет такой вопрос, это надо индивидуально разбираться. Вот здесь мы, если действительно обманули природу, и может быть, ну это какие-то, знаете, это исключение, а не правило. Что? Так. Вы знаете, но это уже будет не йога союза, это будет ваш обычный секс с применением методов йоги союза. Но в йоге Юга Союза предписывает, что вы вдвоем будете медитировать на высшую цель. Ваш партнер – это абсолют. Вы для своего партнера – абсолют. И ваш партнер для вас тоже абсолют. Поэтому здесь, знаете, в йоге союза должна быть полная открытость, полное доверие друг к другу. И если не будет этого самого главного на самом деле, вот этой как бы и внутренней свободы, и внешней свободы, вы доверяете Вселенной, на самом деле ваш партнер – это будет ваша Вселенная. И вы будете от Вселенной прятаться. Ага, сейчас я буду делать свои методики, а ваш партнер – это Вселенная, вы должны раскрыться. И если вы раскроетесь для своего партнера, для вас раскроется вся Вселенная, потому что, опять же, принцип подобного в подобном. Отрабатывая механизмы с вашим партнером, вы отрабатываете механизмы на вселенском уровне и какие-то проблемы решаете во внешнем мире. Поэтому полная открытость, доверие, единомышленники, те, кто исповедует такие же взгляды, как и вы. Поэтому и трудно эта тема, партнер.
Если практиковать йогу с любимым человеком, с которым ты живешь в повседневной жизни, нужно ли выделять практику и обычное любовное занятие? То есть нерегламентированное и просто проявление чувств?
Понятно. На начальных этапах практики обязательно. Обязательно, чтобы у нас не было мешанины. Вы знаете, вот мы, ну, как мы привыкли показывать свои какие-то, ну, отрицательные стороны, да, для своего партнера. Но это бытовуха, это вот наша негативная карма. И нужно, чтобы вот это негативное не влезало в практику йоги союза, потому что когда вы будете практиковать, вы будете общаться только с абсолютом. А если там абсолют, не знаю, вас обидел чем-то, да, и вы тут же начинаете проявлять как бы этот негатив по отношению к партнеру. Вот, поэтому, знаете, все должно быть, если вы с мужем практикуете, разделяйте. Потом, конечно же, на высоких уровнях быстрых методов, триады, вы не будете разделять, но пока еще в нас много негативной кармы. Вот чтобы не испортить практику, если вы хотите практиковать со своим мужем, то лучше разделять.
Можно вопрос? А Константин, защита продолжения рода, как взаимодействовать Йога Союза с ним? Потому что, ну, как бы получается, что Йога Союза, ну, как бы применяет механизм, ну, то есть, в какой-то степени обманывает, то есть, цель человека, продолжение рода, да, первостепенно. Вот. И получается так, что, ну, подменяет цель. Ну, а как это взаимодействует?
Ага. В йоге союза есть техники, потому что мы должны разделять энергию продолжения рода и энергию наслаждения. Определенные техники. То есть мы, когда занимаемся сексом, мы разделяем эту энергию, и не происходит потери в виде семени. То есть когда происходит потеря семени, понятно, что это на продолжение рода должно идти. А йога союза позволяет нам сделать следующий момент, что мы испытываем наслаждение, и семя при этом мужчина не теряет. Вот таким образом мы как бы начинаем, вот мы разделяем эти две вещи, и происходит следующее, что, конечно, мы таким образом не обманываем механизм, да, продолжения, да, рода, но мы обманываем, знаете, его даже не надо обманывать, с ним нужно жить согласованно. То есть если вы, во-первых, имеете жену и детей, то можете практиковать йогу союза, и вам не тяжело будет как бы использовать вот эту энергию наслаждения не на продолжение рода. Почему? Потому что у вас есть детишки, есть жена, и у вас, ну, как в этом плане все спокойно, и механизм защиты продолжения рода не требует от вас, чтобы вы там произвели на свет детей. Вот. Но, конечно же, механизм продолжения рода, он берет свое. Если, например, долгое время вы не занимаетесь чем надо, как думает механизм защиты продолжения рода. Но в йоге союза есть много просто техник. Техник очень много. Сейчас не хочу их называть.
Камасутра и йога союза.
Ну, где-то, знаете, переплетаются вот эти упражнения, где-то, может быть, в йоге союза, но немножечко разнятся упражнения. Но там динамические движения в йоге союза, как правило, крии союза. Вот, ну, так визуально, может быть, даже и где-то там соприкасаются. Даосские практики, где-то есть что-то общее, но на самом деле что-то в чем-то есть и разница. Йоги союза практики без проникновения сексуального. Да, предполагаются, но это высочайший уровень йоги союза, когда вы взаимодействуете друг с другом на тонком и причинных телах. Но сначала нужно отработать физическое тело. То есть мы сразу хотим замахнуться на высочайшее, но природа не позволит. А? Отработать, ну, свою карму даже на физическом теле. У нас тело никакой не имеет чувствительности и в запущенном состоянии. То есть мы должны по максимуму выжать из физического тела, чтобы оно у нас было совершенным. Как только оно станет у нас совершенным, мы можем уже выходить на тонкий причинный уровень. А сразу, понимаете, несовершенное тело сразу лезть на тонкое причинное, вы не сможете, вы будете себя обманывать. Это нам кажется, что мы там действительно можем летать в империях. И даже физически будет меняться. Если вы будете заниматься йогой союза, вы будете меняться и физически. У вас изменится и форма, фигура, вы станете более сильным, выносливой. То есть, ну, тело у нас несовершенно. Пока у нас еще много, знаете, вот в крия-йоге есть такое понятие слепых зон. То есть эти те зоны, которые у нас, ну, не отработаны. И в своей жизни мы их не используем. Ну, мы ходим на работу, мало двигаемся, сидим там за рулем. И у нас какие-то группы мышц, и внешние, и внутренние какие-то глубокие, просто не работают. И в крия-йоге это называется слепые зоны. В йоге союза мы как раз-таки еще сильнее, чем в крия-йоге, отрабатываем эти слепые зоны. Чтобы у нас на все 100% работало наше тело, потенциал физического тела был полностью раскрыт. В том числе и даже какие-то сверхспособности, связанные с физическим телом. Почему бы и нет? Много слишком слепых зон. И йога союза вот именно как бы делает акцент на физическое тело. Но мы помним, что отрабатывая на физическом уровне, у нас автоматически идет отработка на тонком и на причинном. Вот. Поэтому вот такие дела. Так, еще вопросы? Нет вопросов. Ну, у нас осталось время, я не буду даже другие темы какие-то затрагивать, потому что, опять же, будет семинар, будут лекции. У нас осталось время, давайте мы посвятим, может быть, обучению в открытом йога-университете. Есть у нас те, кто собирается у нас проходить обучение заочно или очно? Есть, так, и вот кого-то я на самом деле вижу даже впервые, вот кто у нас собирается учиться. Какие у вас вопросы? Потому что с ноября месяца у нас уже обучение начинается. Вопросы есть какие-нибудь?
Пойдемте договориться о собеседовании.
И все, да? Вы заочно или очно хотите у нас? Очно, да? Я вас вот не видела раньше.
Я максимум
призывал. Значит, если вы хотите у нас учиться очно, что нужно сделать для этого? Нужно было пройти нулевой цикл интернет-йога-курсов. Кроме двух последних разрешается не проходить их. Затем нужно было посещать наши занятия практические, лекции, семинары, если есть возможность. Значит, интернет-йога-курсы позволяют вам познакомиться с требованиями, которые мы предъявляем для своих студентов. Любой формы обучения, позволяет вам узнать наш взгляд на йогу, нашу концепцию, наши цели, задачи. Посещение практических занятий и лекций, ну, лекции – это теория, понятно, да, вы знакомитесь с теорией нашей школы, приобщаетесь к ней. Практические занятия позволяют вам понять наш подход в практике, потому что теория без практики – это, ну, она безжизненна. И просто знать теорию, но не практиковать, это половинчатая йога, это не йога. Поэтому вы должны были познакомиться с тем, как мы преподаем, с нашим подходом, с нашим каким-то акцентом именно нашей школы. И тогда уже на собеседовании состоится предметный разговор. Вы действительно, вам нравится и теория нашей школы, и вам она близка, но также вы принимаете подход, значит, практической стороны нашей школы. И вот если, значит, все удовлетворяет, тогда на собеседование вы ко мне приходите. Если же у вас только была теоретическая часть без практической, вы не сделаете для себя правильного решения. Поэтому если я кого-то не видела на практических занятиях, лучше тогда на собеседование и не приходите, а о чем мы будем разговаривать. Если вы очень хотите попасть в эту группу, то осталось 1,5 недели. То есть это круглосуточно у нас просто в центре бывать, ходить на все занятия и действительно сказать, да, это моя йога, моя школа. Вы будете учиться у нас 4 года, и потом будете практиковать то, что даем мы на своих занятиях. Но вы же должны знать, что вы будете практиковать, преподавать. А то так получится, что да, теория нравится, а практика нравится другой школы. А этого делать нельзя у нас, по крайней мере. Поэтому прошу вот на занятия. Так, дальше.
А дополнительные занятия какие-нибудь проводятся, ну, например, по практике, как в йоге, но для студентов, как отличаются от общих занятий, для студентов?
Ну, у нас, вы знаете, разобраться бы с теорией, вот мы студентам даем уже глубокую теорию, разбираем каждый вид йоги, каждый, все вопросы, которые мы даем здесь на лекциях, на семинарах, мы со студентами более подробно рассматриваем. Вот. И как бы практики мы считаем, что достаточно на тех занятиях, которые мы даем. Ну, плюс сейчас тематические занятия будут, в том числе и по хатха-йоге, где тоже будет рассматриваться более подробно и практика вот, физических йог.
А сколько студентов в группе?
Сколько студентов в группе? Да сколько будет? Сколько, я думаю, что это где-то от, не знаю, от 15 до 18 человек. Вот обучение у нас уже, ага, что?
Оплата
обучения. Оплата?
Да.
Оплата, специальные занятия, занятия для студентов, они бесплатные. А практические занятия, те занятия, которые могут посещать и люди со стороны, они платные, вот как для всех, и в том числе и семинары. Если это специальные семинары или специальные практические занятия, вот как Леша спросил, это будет оговариваться отдельно. Тогда они, вот все, что касается специально студентов, оно бесплатно. Где могут присутствовать другие, уже платно, но я не считаю лекций, потому что лекции, они тоже бесплатные, они абсолютно для всех. Для студентов и для всех желающих. Да. На собеседование записаться очень просто, это мне позвонить по телефону. Да. Йоги Союза очень хорошо, да. Нет, если пришли у вас вопросы по Йоги Союзу, конечно же, их обсуждаем.
Вот интересует такая вещь. Когда мы подходим вообще к быстрым методам, мы должны научиться разделять наслаждение от продолжения рода. И, соответственно, как бы часто говорится о том, как это делают мужчины. То есть они разделяют оргазм и возраст семени. То есть здесь удержание, практики удержания. Как это происходит у женщин? Потому что у женщины оргазм и... рождение яйцеклетки – это вообще разные процессы, то есть здесь уже делить ничего не нужно. Должна ли что-то делать в этом случае женщина?
Женщина. Что касается техник для женщин, их, конечно же, очень мало осталось, сохранилось. И я думаю, что кто будет практиковать, они переоткроют какие-то знания, вот именно что касается женщин. Но есть практики, когда женщина тоже...
Это
не остановка цикла. Но с циклом там очень сложно. Давайте не будем физиологию затрагивать. А женщина также удерживает оргазм. То есть она подходит к так называемой точке йоги. Это точка пика. И когда человек переходит эту точку, он срывается в оргазм. Мужчина останавливается на этом пике, на этой точке йоги. То же самое делает и женщина. Она подходит к этой вершине и останавливается. Но это уже подробности самой практики, которые вот, ну, я их не хотела в лекции затрагивать. Но для женщин и не только. Существуют различные техники. Если даже вы вышли, значит, через эту точку в оргазм, женщина-мужчина, как нужно не потерять эту энергию. И что делать? Вот вы один раз дошли до этой точки, второй, третий, там, десятый. Что вот с этим потенциалом делать? Вот это уже нюансы Йоги Союза.
А до какого месяца беременности можно заниматься йогой?
Йогой? Ну, все зависит от того, как себя женщина чувствует, конечно. То есть, если все в порядке, то можно хоть до последнего дня заниматься, но не лежать на животе, да? То есть, позу луку, конечно же, не делаем, да? Ну, а то, что как бы получается, то, что естественно... Или крия, или хатха? Не, ну, да, смотря сколько месяцев, но опять же, по-разному можно заниматься и хатха-йогой, и крия-йогой. То есть, если вы будете очень медленно, в щадящем режиме делать крия-йогу, ну, кроме там каких-то упражнений сложных, то делайте. Вот. Здесь, знаете, это все индивидуально, каких-то писать... каких-то вот четких рекомендаций сложно, это невозможно, в принципе. Вот. Нет вопросов больше. По обучению, по Йоге Союза? Нет. Тогда мы заканчиваем лекцию. А, нет, нет, нет. А, мы заканчиваем лекцию медитации на учителей. Я имею в виду теоретическая часть у нас завершена. Садимся мы прямо, закрываем глаза. И переносим свое внимание на область над макушкой головы. Видим учителей и учительниц йоги. Видим их в том образе, в котором они приходят к нам. А если не видим, то просто ощущаем их присутствие. Мысленно приветствуем учителей. Учителя абсолютно бескорыстны. Единственное, что им надо, это чтобы мы были счастливы. Но они не вмешиваются в нашу жизнь до тех пор, пока мы сами не попросим их об этом. Поэтому мы обращаемся к учителям за помощью в преодолении неведения. Благодарим учителей за знания, за помощь, которую они оказывают нам. И чтобы установить личную связь с облаком школы, то есть с учителями, нам нужно постоянно помнить о них и обращаться к ним почаще. И теперь переносим свое внимание на вдыхаемый и выдыхаемый воздух. Открываем глаза и вот теперь расходимся. Всем спасибо.
Спасибо.